Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем наши беседы на Евангелие от Матфея. Сегодня у нас третья беседа. В прошлый раз мы рассмотрели родословие Иисуса Христа или, как буквально стоит в первом стихе Евангелия, книгу происхождения Иисуса Христа. При этом мы выделили некоторые важные для евангелиста Матфея и его замысла, идеи, вложенные в его список предков Иисуса. Во-первых, мы видели, что Матфею надо было подчеркнуть факт мессианства Иисуса. Он – Мессия, Он – Христос. По-гречески это означает «Мессия». Он – Сын Давидов, как было принято называть Мессию в иудействе того времени. Именно поэтому евангелист доступными ему способами выделяет имя царя Давида, трижды повторяя число 14, которое и обозначает имя Давид в еврейской традиции. Кроме того, он первый ряд из 14 родов завершает началом царства Давида, второй ряд завершает концом царства Давида, а третий ряд – таинственным восстановлением царства Давида в лице Иисуса. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Здесь и начало земного царства Давида, как прообраза царства Божия, и гибель земного царства, и, наконец, приход к людям самого Царство Божие. Цикл завершается. Во-вторых, мы заметили нетрадиционность родословия. В нем упоминается несколько женщин, что не было принято. При этом все четыре упомянутые женщины не иудейки и даже далеко не самые праведные женщины, если не сказать сильнее. Иначе говоря, в родословие Матфеем была сознательно введена некоторая неправильность, так сказать, которая увенчивается в конце родословия совсем уж потрясающей неправильностью – рождением Иисуса от Девы Марии. Это удивительное рождение подчеркнуто уже в 16 стихе. Вслушаемся. «Иаков родил Иосифа, мужа Марии». Здесь употреблен глагол «родил». А вообще-то говоря, в оригинале стоит не совсем «родил», а «зачал», «породил». Но мы как-то уже привыкли глагол «родить» применять не только к женщинам, но и к мужчинам. В греческом этого нет. Пусть так. Иаков родил Иосифа, как и перед этим длинный-длинный перечень. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее. И вдруг не сказано «Иосиф родил Иисуса», но сказано «Марии, от которой родился Иисус». В оригинале стоит даже не возвратная форма глагола «родился», а стоит пассивная форма «был рожден». От Марии был рожден Иисус. Чувствуете разницу? Не Иосиф родил, и даже не Мария родила, хотя, так сказать, было бы и нормально. А от Марии был рожден Иисус. Кем рожден? Кем произведен на свет? Ответ может быть только один – самим Богом, его отцом. То есть, по мере возможности, уже стих 16 предполагает необычное, а именно девственное рождение. О рождении Иисуса Христа – в Евангелии от Матфея говорится немногословно. Ну вот, почитаем эти. Первая глава, 18 по 25 стих. Читаю синодальный текст. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се, ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Разберемся, как всегда, с самой материей текста. В синодальном варианте первое предложение отрывка «Рождество Иисуса Христа» было так. И здесь сразу следует сделать немаловажную оговорку. В оригинале речь идет не о Рождестве, не о рождении. О рождении сказано всего лишь в конце, в кратком предложении: «Она родила сына своего первенца». Вот и все. Это в Евангелии от Луки довольно много говорится об этом, а здесь нет. Речь идет снова, как и в первом стихе Евангелия, не о рождении, не о Рождестве, а о происхождении. Там начался рассказ о человеческом происхождении Иисуса Христа, о его связи с долгим рядом многих поколений людей, книга «Происхождение Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Теперь начинается новый рассказ о его божественном происхождении. Ну вот в переводе Аверинцева 18 стих выглядит так, что до Иисуса Христа происхождение его совершилось так. Итак, начинается новое происхождение Иисуса. Читатель узнает об этом удивительном происхождении, на которое намекал стих 16. Причем узнает раньше Иосифа, так как Иосифу о чудесном зачатии младенца ангел Господень поведает только в 20 стихе. Далее следует очень важное сообщение. По обручении матери его, Марии, с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Надо сказать два слова об обручении. По закону, обрученные, ну, в нашем представлении жених и невеста, считались мужем и женой. Однако обрученная невеста, жена, жила в доме своих родителей и не имела плотских сношений с женихом. Обручение могло быть расторгнуто только официальным разводом, с соблюдением всех юридических процедур, например, разводным письмом, которое давал муж-жених жене-невесте. Что означают слова «прежде, нежели сочетались они»? Это неудачный перевод, который может даже смущать читателя. «Сочетались». Речь идет о переселении невесты в дом жениха. Это происходило в день свадьбы. И вот еще до наступления этого дня оказалось, то есть буквально обнаружилось, стало видно, что Мария ожидает дитя от Духа Святого. Стало это видно всем, даже Иосифу. Как же он к этому отнесся? Об этом сказано скромно и кратко. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Остается открытым вопрос: знал ли Иосиф о том, что его невеста имеет во чреве от Духа Святого, до того времени, как об этом чуде ему возвестил ангел. Ответы на этот вопрос были разными уже в древности. Такие толкователи древности, как мученик Иустин Философ, блаженный Августин и святитель Иоанн Златоуст, считали, что Иосиф не знал этой тайны, страдал и подозревал Марию в прелюбодеянии. В этом случае закон требовал жестокого наказания, побиения камнями, но Иосиф хотел из милосердия просто отпустить Марию. Пожалуй, логически такая точка зрения предпочтительна. Была и другая точка зрения, которая представлена, например, историком Евсевием Кесарийским, святым Василием Великим. Иосиф, мол, уже знал об особом характере беременности Марии и хотел отпустить ее из благоговейного страха прикасаться к ней, ибо она освящена самим Богом. А вот еще одна точка зрения, предложенная блаженным Иеронимом. Иосиф, мол, был уверен в целомудрии Марии, но он не знал о причине ее беременности и ожидал откровения по этому предмету. Как бы то ни было, но Иосиф стоял перед выбором предписанного законом разводного процесса или предъявления разводного письма. Разводный процесс был очень жесток. Книга Второзакония, в частности, гласит: «Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с ней в городе и ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти». Это Второзаконие. Первый вариант. А второй вариант такой – предъявление свидетельства о разводе. Разводное письмо тоже не может быть тайным, так как при разводе требовалось два свидетеля. Но все-таки это происходило менее публично, чем побиение камнями. Но евангелист пишет, что Иосиф, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но, как мы знаем, Матфея мало интересуют реалистические детали. Что значит тайно отпустить, что значит отпустить, не совсем понятно. Матфей пишет словесную икону. Для него важнее не эти реалистические подробности, которые трудно и разгадать-то, а для него важнее то, что Иосиф праведный. Однако в чем состоит праведность Иосифа? Праведным назывался тот человек, который соблюдает закон. Но ведь Иосиф-то закон нарушает. Он не наказывает Марию. Значит, Матфей называет Иосифа праведным в каком-то другом смысле, не в законном. А в каком же? Конечно, в смысле его доброты и милосердия. Для евангелиста Матфея закон сводится к новой заповеди любви и милосердия. Поэтому Иосиф у него праведен, но не в ветхозаветном, а в новозаветном смысле. Он добр и милосерден. Все остальное не важно. Итак, в то время как Иосиф стал раздумывать о своих серьезных семейных проблемах, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Вот это характерная для евангелиста Матфея указательная частичка «се», так в синодальном переводе, хотя в других случаях та же частица переводится словечком «вот». Признаемся, что не это «вот», ни тем более никому непонятное «се» никакого особого смысла не имеет, в то время как в греческом оригинале стоит слово, сигнализирующее божественное откровение, очень важное слово, коротенькое слово «иду» греческое. Его можно было бы буквально перевести как «смотри, посмотри-ка, гляди». Итак, «смотри» ангел Господень явился ему во сне. И если в Евангелии от Луки ангел явился с благой вестью Деве Марии, то в Евангелии от Матфея ангел является праведному Иосифу, который в церковной традиции именуется еще Иосифом Обручником. Примечательное обращение ангела: «Иосиф, сын Давидов». Здесь, конечно, не имеется в виду мессианский титул «сын Давидов». Таковой закреплен за Иисусом. Но здесь Матфею важно было подчеркнуть, что зачатый Марией младенец через, пусть и не биологического, но все же законного своего отца Иосифа, как бы врастает в род Давида. Итак, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою. Принять. Принять подразумевает свадьбу, переселение Марии в дом Иосифа. Ни о каком разводе теперь Иосиф не смеет и думать. Таково повеление Божие, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Ну, разумеется, снова не совсем удачно переведено, ведь младенец еще не родился, почему же родившаяся в ней? Да там и стоит совсем другое причастие, не родившаяся, а зачатая в ней, то, что зачато в ней. Появление новой жизни – это действие Духа Святого. Вспомним слова благовествующего ангела Гавриила в Евангелии от Луки. «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Разумеется, это действие Святого Духа напоминает нам первые строки книги Бытия, говорящие о творении мира Богом, о том, как Дух Божий носился над глубинами вод, вызывая к бытию еще не существующее. Так древнее толкование и понимало зачатие и рождение Иисуса как новое творение под воздействием Святого Духа. Поэтому в Акафисте Пресвятой Богородицы Дева Мария и приветствуется: «Радуйся, глубино неудобозримое». Из этой непроницаемой для человеческого взора глубины и появилось нечто принципиально новое. Зачатое в ней есть от Духа Святого. Разумеется, древнему читателю этих слов и в голову не могло прийти то, что, увы, увы, приходило в некоторые головы в нравственно более распущенные времена, скажем, во Франции конца XVIII века, да и в нашем Отечестве, вспомните Пушкина. Не могло прийти в голову ничего непристойного, хотя бы уже от того, что «дух» по-гречески «среднего», а по-еврейски и вовсе женского рода «руах». Далее Иосиф слышит от ангела следующее повеление: «Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус, он спасет людей своих от грехов их». Нарекать имя должен был отец. Но здесь Иосиф лишается этого права, так как фактически имя дает не он, а через ангела дает Бог. Таким образом, дается указание на то, что истинным отцом Иисуса является Бог. Имя Иисус, по-еврейски «Ешуа» или «Егошуа», означает «Господь спасает». То, что Мессия – спаситель своего народа, распространенное иудейское представление, спасет людей своих. Слово «люди» по-гречески «лаос» у евангелиста Матфея всегда означает Израиль, ветхозаветный народ Божий. Здесь, как и в родословии, подчеркивается, что Иисус – ожидаемый Мессия Израиля, который спасет людей своих. Однако нигде в иудействе не встречается столь важная для евангелиста Матфея мысль о том, что Мессия будет спасать от грехов. Мессия, как все ожидали, спасет свой народ не от грехов, а от грешников, истребив их. Ну вот, например, молитва о Мессии, сыне Давидове, в одном древнем иудейском апокрифическом тексте. Это Псалмы Соломона, 17-й Псалом. «Призри на них, Господи, и восставь им царя их, сына Давидова, да царит он над Израилем, отроком твоим, и припаяшь его силою поражать правителей неправедных, да очистит он Иерусалим от язычников, топчущих город на погибель». Так что мысль о спасении от грехов, о прощении грехов была абсолютно новой, неизвестной. По завершении речи ангела Господня евангелист Матфей комментирует случившееся. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се, дева в чреве приимет, и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что значит «с нами Бог». Здесь вводится первая у Матфея цитата из Писания, называемая в науке рефлективная цитата или цитата исполнения. В данном случае цитируется знаменитое место из пророка Исаии, Исаия 7:14. Евангелист постоянно использует приблизительно одну и ту же формулу для цитирования пророчеств Ветхого Завета. Если переводить точно, то эта формула такая: «А все это произошло, да исполнится, предреченное от Господа через пророка, сказавшего». Отметим на будущее, ибо это важно, что глагол «исполняться» в Евангелии от Матфея всегда используется только и только в смысле исполнения пророчеств Ветхого Завета. Итак, все это произошло. Что все? Да не только наречение имени, но и вся история Благовещения о рождении Девой от Духа Святого. И дальше цитата. «Се, Дева в чреве» и так далее. Это снова это «се». Это сигнал божественного откровения. «Се, Дева в чреве приимет, и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». И Матфей поясняет перевод этого еврейского слова, что значит «с нами Бог». И снова наречение «свыше» от самого Господа Бога через пророка, то есть читателю еще раз указывается на то, что сын Девы – это сын Божий. Некоторые читатели Евангелия задают вопрос: как же так? То Бог дает своему сыну имя Иисус, то имя Эммануил. Ну, здесь следует разъяснить, что Эммануил, а здесь же Матфей дает и перевод с еврейского «с нами Бог», это вовсе не имя и не титул типа «сын Давидов», «Мессия», «Христос». Эммануил – это пророческое толкование того великого обетования, которое дал Бог Израилю через Моисея при Неопалимой купине. Об этом повествует книга «Исход», начало 3 главы. Напомню, в чем дело. В знаменитой истории с Неопалимой купиной речь шла о том, что Моисей задал вопрос об имени Бога, который Израиль знал как своего родового Бога, Бога Авраама, Исаака, Иакова. И Бог открыл Моисею свое имя, не вдаваясь в подробности этого чрезвычайно важного, но очень специального вопроса. Скажу здесь, что имя Божие, по-еврейски оно звучало в книге «Исход» – «Эхье», «Ашер», «Эхье». Это имя можно, упрощая и перефразируя, перевести так: «Я с вами», говорит Бог. Иначе говоря, в своем имени Бог дает народу обетование своего постоянного присутствия, помощи, покровительства. спасающее присутствие Бога, было вскоре доказано той помощью Божией, которая была дана Израилю во время его исхода, то есть спасения из египетского рабства. Теперь же речь идет о новом исходе, о спасении из рабства греху и смерти. Младенцу дается имя Иисус, ибо Бог спасет людей своих от грехов их, не из Египта, а от грехов. Тема спасающего присутствия Бога пронизывает все Евангелие от Матфея. Ну, вспомним хотя бы слова самого Господа Иисуса Христа, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Где Иисус, там Бог, с нами Бог. И завершающее Евангелие место, эти торжественные слова Христа: «Я с вами во все дни до скончания века». Это последние слова Евангелия. Они говорят о том, что тема присутствия Бога в лице Иисуса для евангелиста Матфея основная. Присутствие прославленного Господа в его церкви показывает его как Эммануила, с нами Бога. Это Матфей и усмотрел в пророчестве Исаии: «Сам Господь даст вам знамение. Все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Исаия 7:14. Цитирует евангелист не еврейский текст Исаии, а его греческий перевод 70, с которого я только что процитировал и русский перевод. Именно в этом переводе сказано о рождении сына девой, девственницей, Партенос. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. Матфей подчеркивает послушание праведного Иосифа повелением Божьим. Проснувшись, он уже, не раздумывая, поступил так, как ему было сказано ангелом. Так будет и в дальнейшем. Иосиф еще не раз получит откровение во сне и всякий раз поступит согласно откровению. Но немного отступая от темы. Вообще говоря, иудеи весьма скептически относились к сновидениям и опасались их толкования. Однако, разумеется, не отрицали возможности вещих снов. Существовало мнение, что сновидения вечерние после засыпания могут сбивать с толку, лучше на них не обращать внимания. Если и стоит обращать внимание на сны, то только на утренние. Русский богослов, священник Павел Флоренский, в одном из своих размышлений подметил, что сны Иосифа и были как раз утренними, так как всякий раз говорится о его пробуждении. А в предутренние сновидения, согласно Флоренскому, по преимуществу мистичны, ибо душа наиболее очищена и омыта от всего эмпирического, от пристрастий чувственного мира, каковой душа погружается в сон после дневного бодрствования. Но это написано у Флоренского в его книге «Иконостас». Наконец, последнее и немаловажное замечание разбираемого нами отрывка. Иосиф принял жену свою и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. То, что Иосиф до рождения Иисуса не знал Марию, то есть не имел с ней плотских отношений, соответствует часто встречающемуся в античном мире мотиву в мифических рассказах о рождении божественных мужей, о рождении Платона от бога Аполлона, о рождении Октавиана Августа от того же Аполлона, о божественном рождении Александра Македонского и так далее, и так далее. В этих рассказах всегда говорится о том, что не подобает общаться с женщиной, удостоенной божественного посещения, освященной. Разумеется, рассказ евангелиста Матфея не имеет ничего общего с эллинистическими мифами, в которых столь большую роль играет биология. Рождаются ведь некие, так сказать, гибриды человека и языческого бога. У Матфея нет и намека на такую мысль. И когда он пишет, что Иосиф не знал жену свою, то речь у него идет исключительно о послушании, потому что ему сказано было это. Праведный Иосиф послушен Богу, исполняет божественное пророчество Исаии. Мария при рождении сына остается девой, если дева в чреве примет, и родит сына, как дева. Попытаемся сделать основные выводы из отрывка о божественном происхождении Иисуса Христа. Свой материал евангелист Матфей почерпнул из церковного предания. И в этом предании он усмотрел очень важный смысл. Самым важным для него теперь стало то, что Иисус – это Эммануил, с нами Бог. Именно этим утверждением и начинается, и заканчивается Евангелие от Матфея. Тем самым вся история Иисуса Христа вырывается за пределы обычной земной биографии, даже за пределы самой истории. Иисус не просто историческая фигура из прошлого, он тот, кто всегда живет в его церкви и во время его земной жизни, и после воскресения и вознесения в вечности. Эту основную цель разбираемого нами отрывка сопровождают некоторые побочные цели. Так, в образе праведного Иосифа, в его послушании мы слышим этический мотив. Кроме того, важна и тема исполнение в нашей истории ветхозаветного пророчества о рождении Иисуса от Девы. Надо сказать, что в истории осмысления и толкования текста Евангелия в постоянно изменяющемся историческом контексте основной для евангелиста Матфея смысл отрывка, а именно то, что Иисус – это Спаситель, Эммануил, с нами Бог, эта тема как-то отступает в тень, в то время как побочный мотив, девственное рождение, постепенно набирает силу и обретает в церкви огромное значение. Во-первых, уже в глубокой древности, приведенная Матфеем цитата из Исаии «Дева в чреве примет и родит сына», стала центральным пунктом христианско-иудейской полемики. Эта полемика была в древности и особенно обострилась в XVI веке, когда с иудеями вели споры учителя реформации Лютер, Кальвин. Дело в том, что синагога, опираясь на еврейский текст, где нет речи о деве, но говорится о молодой женщине, никогда не толковала это место из Исаии в мессианском смысле. Иудеи видели в пророчестве Исаии указание на современную пророку, историческую персону, на царя Езекию, а не на будущего Мессию. Иначе мыслила древняя церковь, опираясь на священный для церкви греческий перевод Писания, где сказано именно о деве. Второй важный момент истории толкования касается слов о том, что Иосиф не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца. Это синодальный перевод. Этот стих понимается в смысле присно девства Марии. Конечно, сам по себе текст не дает однозначного ответа на вопрос, касался ли Иосиф Марии после Рождества Иисуса или нет. Надо полагать, что перед самим евангелистом эта проблема просто не возникала. Но бурная дискуссия на эту тему велась уже в Древней Церкви. Приснодевство Марии отрицали еретики Ариане, Евномий, Евдоксий, Гельвидий. Против них с блестящей полемикой выступил блаженный Иероним, которым, кроме всего прочего, двигал монашеский идеал девственности. Основной аргумент блаженного Иеронима носил чисто филологический характер. Дело в том, что наши переводчики немножко подыграли идеи преснодевства, несколько слукавив в своем переводе. Ведь буквально-то в оригинале сказано, что Иосиф не знал ее до тех пор, пока она не родила сына. Да так. Это оставляет вопрос открытым. И вот блаженный Иероним, прибегая к логике, указывает, что слово, которое означает «до тех пор, пока не», вовсе не означает изменение ситуации после того, как. Мы же не знаем, что будет после того, как. К такому же логическому аргументу прибегает и святой Златоуст. Впрочем, святой Иоанн Златоуст осторожно пишет, что было после рождения, о том предоставляет судить тебе самому. Что тебе нужно было узнать от него, то он и сказал, то есть, что дева была неприкосновенной до рождения. Это беседа Златоуста на Матфея, пятая беседа. И мы знаем, как именно церковь ответила и отвечает на поставленные текстом вопросы. Мария родила младенца Иисуса, будучи девой. Она же осталась девой и после рождения Спасителя. И все-таки больше всего внимания в истории толкования уделялось, естественно, вопросу о самом девственном рождении. Ну и в разные времена возникали разные трудности в толковании. Возможно, нам об этом предстоит еще хотя бы кратко поговорить в будущем. Сегодня я с вами прощаюсь, дорогие радиослушатели, желаю вам всем Божие благословение.